Глава 3. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. 1 Петра 4.1. Двойная весть о кресте. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собой. Колоссянам 1 глава. Пророчество Исаии говорит нам, что страдания и смерть мужа скорбей совершились не ради него самого, а ради тех, которые блуждали. Это была жертва за грех, которая совершилась в соответствии с определенной волей Отца, которому было благоугодно его поразить. Павел продолжает эту же тему и пишет римлянам, что сам Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, сделанных прежде. Ибо только так он мог простить грехи и явить порочному миру свою праведность. И Иегова не пощадил своего единородного сына, но отдал его за всех нас. Слово Божье говорит нам, что Бог был во Христе, и что Бог через Иисуса Христа примирил с собой мир, потому что Отец и Сын – одно. Все посылаемые и вооружаемые Богом Духом Святым вестники должны провозглашать весть о мире через крест Христов. Как посланники воскресшего Сына Божьего, они должны вместо Христа и ради Христа бороться за погибающие души и призывать их: «Примиритесь с Богом». Павел пишет Колоссянам: «И чтобы примирить с собой все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его». Умиротворив через Него кровью креста Его. Эта истина относится к искупительной стороне жертвы Христа, которую он принес в мучительных страданиях, притом тогда, когда его ученики разбежались. Примирение грешника с Богом в теле плоти его фактически является актом соединения в одно целое и искупителя, и искупленного. В этом более позднем образе, принадлежащем Павлу, а не Исаии, мы видим второго Адама как представителя человечества, а в его смерти мы видим наказание за грехи тех, которые соединились с ним через веру и которые через него – примирились с Богом. «Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою», продолжает далее апостол Павел. Крест – это ворота, через которые искупленные души вступают в сферу, где они представляются во Христе перед ним самим святыми, неповинными и непорочными. Именно так искупленные умирают со Христом для своих старых грехов. Свои злые дела, которые отчуждали их от Бога и делали их его врагами, они оставили. Они искуплены, но не для того, чтобы продолжать свою прежнюю жизнь. Весть о примирении через кровь его креста, а также весть об искуплении человека Богом в теле плоти Христа смертью его, заключает в себе поэтому освобождение человека от власти греха так же, как и от его вины. Еще яснее говорит об освобождении от оков греха, а также о прощении совершенных грехов апостол Петр. Повествуя в своем первом послании о страданиях Христа, он говорит: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». 1 Петра 2.24. Безусловно, все это совершил Христос отнюдь не для того, чтобы мы продолжали оставаться под господством греха. Ясно и выразительно говорит апостол об общении верующих с Богом исключительно через смерть Спасителя. После того, как наш Спаситель, Господь Иисус, примирил нас с Богом через искупительную жертву на кресте, Он вознес наши грехи своим телом на древо, так что в нем мы умерли для греха и для Его власти. Теперь, когда мы имеем часть в Его божественной жизни, мы живем для правды силой святого и праведного, который обитает в наших сердцах. «Ранами Его мы исцелились», добавляет апостол, ссылаясь на уже приведенное место пророка Исаии, сочетая освобождение от вины и оков греха с этим святым пророчеством о кресте. Агнец Божий был изранен за наши преступления и поражен за наши грехи, чтобы его исцеляющая сила жизни была сообщена нам, твердо верующим в того, что он вознес грехи наши на древо, что в нем мы умерли для греха, чтобы отныне жить в Боге. Эту весть о Голгофе воскресший Господь открыл Павлу. Эту весть и Петр подтверждает своими словами в качестве проповедуемого всеми апостолами в дни Пятидесятницы Евангелия. Церковь Божия потерпела за весь период своего существования неисчислимые потери только от того, что в проповеди Евангелия Голгофе обе эти стороны слова о кресте были отделены друг от друга. Павел рассматривал, как мы видим, освобождение от власти греха не в качестве чего-то такого, чем человек начинает обладать на более высокой ступени опыта, ибо когда он писал обращенным в Риме, он говорил о смерти Христа как об элементарной ступени откровения, незнание которой христианами в Риме его весьма удивляло. Верующие христиане должны знать, что общение их со Христом в его смерти является единственным основанием, на котором они могут осуществлять новую жизнь во Христе. Крест и оковы греха. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Ибо если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Римлянам 5:10 пишет апостол Павел римлянам, когда готовился открыть им чудный план Божий, чтобы все, кто искуплен таким образом, получили полноту благодати и дар праведности, господствуя в своей жизни только посредством одного Иисуса Христа. Как некогда грех господствовал над ними, так теперь должна господствовать над ними благодать через Господа Иисуса Христа. Возникает вопрос: оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? «Никак», – восклицает Павел. «Смерть Христа и независимая благодать Божия, которая именно ради этой смерти становится тем могущественней, никогда не могут служить греху». Безусловно, могущественная благодать Божия даруется грешникам через смерть Его Сына. Но вместе с Сыном Божьим мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Апостол креста глубоко взволнован. Через откровение Иисуса Христа ему была показана Голгофа, ее значение, в свете которой он увидел глубину падения человека и чрезвычайную порочность греха, который требовал не меньшего, как смерти Сына Божьего, совершившейся в несравненных страданиях и несравненном позоре ради спасения проклятых грешников. Как же нам жить в нем, в грехе, когда Христос умер, чтобы избавить нас от греха? Никак! Грех стал весьма могущественным, но благодать еще могущественней, чтобы избавить грешников от оков греха. Во свете Голгофы, которую Христос ему открыл, апостол описывает значение смерти Христа, так что в Риме никто уже не мог больше оставаться в неведении относительно цели, ради которой умер Иисус. Распят с Христом. В этом тайна освобождения от оков греха. Все крестившиеся во Христа погребли с ним крещением в смерть. Посредством крещения в смерть мы, так сказать, погреблись вместе с ним, то есть опустились вместе с ним в его могилу, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Верующие в Риме должны были постоянно взирать на крест его и помнить, что его могила – это огромная пропасть, которая простирается теперь между ними и их прошлым, ибо в настоящем они должны уже ходить в обновленной жизни. Конечно, это произойдет только тогда, когда души действительно внутренне соединятся с Господом в его смерти. Согласиться с этим фактом только разумом – это не приобресть действенного общения с воскресшим Христом. Они должны также живо соединиться с распятым посредством Духа Святого, чтобы принять участие в подобии его смерти. А когда совершится это общение в подобии смерти, тогда они получат силу воскресения и узнают, что они распяты с ним. Тогда уже они не будут более служить греху, оставаясь его рабами. Ветхий человек их будет распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Итак, отныне грех лишен власти торжествовать и господствовать над человеком, его тирании пришел конец. Но смерть Христа означает более, нежели только отрицательное освобождение. Они освобождены от греха не только посредством смерти, но и через жизнь. В них должна открыться жизнь Христова, которая восторжествовала над смертью и могилой. Ибо если они действительно умерли для ветхой греховной жизни, то ныне они должны жить с Христом и иметь участие в той жизни, которую Он ныне живет, в новой жизни, в жизни для Бога. Цель Голгофы состоит в жизни полной, в жизни с избытком. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Итак, они должны считать себя мертвыми для греха в нем, они должны самым решительным образом доказать, что грех уже над ними не господствует, потому что они живут для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Но они не должны забывать, что в действительности все это должно быть пережито. Они не могут действительно быть распятыми со Христом и в то же время подчиняться греху, то есть предоставлять свои члены в орудие неправды. В таком случае они обратили бы благодать Божью ни во что. Если они хотят достичь полного избавления Голгофы, то должны не только радостно сознавать свою смерть вместе с распятым, но и должны представить себя Богу, как оживших из мертвых, а члены свои представить Ему в орудие праведности. Однако здесь возникает новый вопрос. Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? То есть освободившая нас благодать, не подвергнет ли нас опасности переступить границы свободы? Никак, вторично восклицает апостол. Не знают ли они, что соединение с Христом в Его смерти, в Его воскресении означает совершившееся изменение, революцию, преобразование, которое происходит глубоко в недрах человеческого бытия? Не знают ли они, что те, которые испытали силу смерти Христа, теперь от всего сердца стали послушны Его образу учения, которому они последовали? В новой жизни они с радостью стали рабами Богу, перестав быть рабами греха, и добровольно и радостно отдали свои тела в орудие праведности в полном и добровольном послушании. В этой главе послания к римлянам мы явно видим отделяющую силу креста. На Голгофе было совершено дело освобождения от вины и от уз греха, и апостол требует от христиан в Риме, чтобы они вошли в наслаждение смертью Христа посредством решительного акта веры. Они умерли со Христом на кресте, и в этой смерти они отрешились от своей ветхой жизни. Соединившись в Нем и с Ним в подобии смерти Его, они стали теперь теми, которые распялись с Ним и теперь живут в Нем для Бога. Жаждущие спасения сердца восклицают: «Я верю тому, я на то и рассчитываю и беру за основание, что Господь спас меня от великих ошибок в моей жизни». Может быть, душа дорогая, ты обратила свой взор в неправильном направлении. Ты смотришь внутрь себя и более занята своими переживаниями, своими чувствами и своими размышлениями и мнениями, нежели словами твоего Господа. Дух Святой не свидетельствует о том, чем ты занята, глядя внутрь себя, а потому откажись от предмета, на который ты возложил свое упование. Взгляни на Голгофу. Господь Иисус умер там за тебя, как твой заместитель. Он взял с собой и тебя на свой крест. Твердо ли ты решила отказаться от всякого осознанного греха и добровольно постичь смерть со Христом? Поэтому исследуй себя, начиная с этого болезненного момента, когда ты остановила свой взор на кресте, на котором распят твой Спаситель. Доверься Духу Святому и поверь Слову Божьему. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Потому что через смерть Христа и через твое общение с Ним грех никак не должен над тобой господствовать. Если ты сокрыт во Христе, в Его кресте, если ты соединен с Ним в Его жизни, то твоя задача, Дитя Божие, состоит в том, чтобы ты постоянно укрощал свою волю и был верен твоему выбору, который ты уже некогда сделал. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? В часы болезненных испытаний ты должен сосредоточить все свое существо, чтобы, так сказать, подойти ко кресту и сокрыться в нем. Сокрыться в том, кто вознес тебя вместе с собой на крест. И ты не должен сопротивляться всеми своими силами тому, чтобы он переместил тебя с одного места на другое. Не борись с чем-то, что проходит мимо тебя, но предай все тому, жизнь которого ты уже должен разделять, и тогда ты увидишь, что он в состоянии сохранить тебя ежедневно и ежечасно. Но ныне, освободившись от греха, вы стали рабами Богу. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Итак, ты должен занять правильное положение в отношении ко греху и называть грех грехом. Ты должен твердо решиться следовать в послушании за Господом, уповая на Него, и Он произведет в тебе и хотение, и действие по своему благоволению. Пусть скорби, горе или сила искушений приведут тебя пред свет Его лица, чтобы ты мог теперь видеть все в этом свете. И тогда ты будешь ходить во свете, подобно как Он во свете, и тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистит тебя от всякого греха. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2 глава. Однако прежде чем мы достигнем свободы, мы должны почувствовать всю тяжесть наших оков. Находясь в таком состоянии, мы как раз и приходим к пониманию цели закона, которая изложена в 7 главе послания к римлянам. Глава 4. Верно слово: если мы с ним умерли, то с ним и оживем. 2 Тимофею 2:11. Крест и закон. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Освобождение через смерть все еще составляет предмет проповеди апостола. Голгофский крест является местом примирения с Богом и освобождения от власти греха. Тот, кто распялся со Христом, освобождается не только от оков греха, но и от оков закона, который требовал послушания от беспомощного грешника, хотя грешник этот был не в состоянии проявить это послушание. И это обстоятельство еще глубже толкало грешника в бессилие смерти. Ход мысли апостола в 5-8 главах послания к римлянам находится в чудесном созвучии с фактическим опытом жизни христианина. Весь этот ряд глав можно ясно понять только внутренне, то есть посредством того, что человек уже в некоторой степени мог подняться по ступеням опыта. Так что он в состоянии стать на точку зрения, которую занял Павел, когда писал свое послание к христианам в Риме. «Закон же пришел позже», – писал он, – «и таким образом умножилось преступление». Однако намерение Бога состояло в том, чтобы открыть силу греха и всю его отвратительность, чтобы, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, чтобы как грех царствовал к смерти над бедным грешником, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной и восторжествовала над искупленным человеком. Путь, которым приходит благодать, чтобы господствовать над человеком, состоит в смерти, потому что ничто, кроме смерти, не может освободить грешника от его оков. За грех – смерть. Наказание за грех должно совершиться. Смертный приговор должен быть приведен в исполнение. Но он был приведен в исполнение в смерти Христа как заместителя человечества. Поэтому господство греха устранено над всеми, которые распялись с Господом. И верующий умирает для закона, который приговорил его к смерти. Соединившись со Христом в его смерти, человек умер для закона и поэтому освободился от требований закона. Ибо с его смертью упразднены оковы закона. Закон уже не в состоянии говорить более умершему «ты должен», ибо умерший прошел через ворота смерти в другую сферу, куда уже закон не может последовать за ним, в сферу, которую коротко можно назвать «во Христе Иисусе», где человек служит Богу уже новым образом, в новом духе, в духе радостного послушания, а не так, как прежде, в вынужденном рабском послушании букве закона, Римлянам 7:6. Но здесь возникает новый вопрос. Можем ли мы теперь сказать, что закон, данный Богом, является грехом? Апостол опять отвечает «никак». Он показывает далее основания, почему был дан закон, а также практическое действие закона в том, что он не только приводил душу на место, где она может быть освобождена распятым и воскресшим Спасителем. Ибо весть об освобождении через смерть со Христом – это радостная весть для тех, которые положили конец своей греховной жизни. Закон – это наш воспитатель, который приводит нас к Иисусу. После того, как апостол закончил свою мысль об освобождении от требований закона, он начинает описывать живыми красками горькую борьбу в душе, которая проявляет желание исполнить волю Божью во внутреннем человеке, но которая еще не охвачена избавлением посредством смерти Христа, только что описанным Павлом. Закон повергает душу в смерть, а смерть – это просто конец борьбы, момент, которого достигает душа, когда она уже не может более бороться и восклицает сомнениями: «Кто избавит меня? Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога», – Галатам 2:19 пишет Павел. Легко вести беседу о 7 главе послания к римлянам с академической точки зрения. Если мы серьезно задумаемся над тем, как нам сокрушить собственные оковы, то вскоре увидим, как верен образ, начертанный Павлом, и как горек опыт, описанный им. Бросим короткий взгляд на этот отрывок Священного Писания и посмотрим, как закон действует в том направлении, чтобы привести душу туда, где она сможет отрешиться от самой себя и где она может получить искупление через Иисуса Христа Господа нашего. Закон был дан нам для того, чтобы показать, что такое грех. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, Римлянам 7:7. Если бы, например, Бог не дал закона и не сказал «не пожелай», как узнали бы мы, что всякая похоть – это грех? Закон был дан нам, чтобы показать прямую противоположность греха. Как буквально утверждается это описание в каждом человеческом сердце? Как только мы обнаруживаем, что именно нам сказано «не пожелай», то мы сразу же вынуждены заметить, что делаем не то, что следует, а делаем то, что нам запрещено делать. Слова «не пожелай» пробуждают весь антагонизм падшей природы против святой воли Божьей, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Без заповедей закона грех мертв, ибо в этом случае нет противопоставления, нет борьбы. Предоставь человеку идти собственным путем, удовлетворять свои похоти плоти, и противоречий не будет. Однако поставь его перед лицом закона Божьего и попытайся заставить его исполнить этот закон, как немедленно проснется грех, и человек начнет делать все, противное заповедям Божьим. Итак, закон дан для того, чтобы человек осознал самого себя, а также для того, чтобы он понял, что обитающие в нем противоречия сущностью своей направлены против закона Божьего. Закон дан для того, чтобы привести нас к смерти. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Было время, когда я ничего не знал о требованиях Бога. Я жил некогда без закона. Я полагал, что все в порядке, как вдруг оказался перед требованиями моего Творца. Ты должен делать то и не делать этого. Тогда нечто проснулось во мне и восстало против закона Божьего, то есть грех ожил, а до сих пор он спокойно дремал. И тогда я понял, что не мог повиноваться закону, потому что был немощным. А грех воспользовался возможностью проявить надо мной свою власть и громко заявить о своих притязаниях на меня, притом посредством закона. Тогда я убедился, что грех действительно сильнее меня. Он обманул меня. Я был вынужден следовать его искушениям, хотя и знал, что его последствия – смерть. Грех, так сказать, умертвил меня, Римлянам 7:11, показав мне, что у меня нет ничего, кроме возмездия впереди, за грех – смерть. Заповеди Божьи должны были бы привести меня к лучшей жизни. Но вместо этого я опускался все глубже, в беспомощность смерти, и в безнадежное сомнение я умер. Закон дан был для того, чтобы указать на порочность греха. Поэтому закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Но грех оказывается грехом через святость закона. Как чудесен план, который предложил Творец, чтобы показать творению, у которого не было никакого представления о грехе, что такое грех, еще более. Он хотел донести до сознания каждого человека необходимость в спасении. Грех становится крайне грешен, еще до того, как он начинает угнетать человека, еще до того, как проснется желание устранить его и освободиться от его оков. Человек должен испытать потребность в Спасителе еще до того, как сам Спаситель выйдет ему навстречу. Человек должен видеть глубину своего падения еще до того, как он станет понимать, что такое высота и глубина, широта и долгота избавления. Посредством заповеди, которая свята, праведна и добра, а также посредством тщетных усилий человека, Бог приводит человека к тому, что он начинает сознавать свое положение. Закон приводит к беспомощности и к смерти. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Какой жестокой оказывается борьба! Как сокрушает она высокомерие человека. «Закон духовен», – восклицает человек, – «а я, плотян, продан греху». В действительности я раб, потому что делаю то, что ненавижу. Как раз тот факт, что я ненавижу грех, доказывает, что мои глаза открыты на красоту и превосходство воли Божьей. Так что выглядит, будто во мне соединены два человека. Я бы хотел делать доброе, но я совершенно не способен это доброе воплощать в жизнь. Римлянам 7:18. Поэтому в некоторой степени зло совершает не мое «я», а грех, который пребывает во мне и мучает меня. Я действительно раб. Где же еще найти рабство, подобное этому? Во всяком случае, я теперь знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. На всей земле я не могу найти никого, кто был бы чернее меня самого. Я уже не могу более думать, что я таков, как и прочие люди. Находилась ли когда-либо еще душа в таких оковах, как я? Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Скажем коротко. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Однако по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Я подобен рабу, находящемуся под тирании греха. Освобождение. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, Римлянам 7:24-25. Да, имеется избавление, если только душа хочет этого избавления. Бедный я человек, возопил Павел, и в этом своем вопле он постиг истину, что он не способен избавить себя сам. Гордость жизни сокрушена. Внутренний человек, который хотел бы повиноваться закону, оказался не в состоянии заставить себя или свои грехи, несмотря на все свои усилия, делать то, что добро в глазах Божьих. Он все еще не способен осознать полное вести о кресте. Он еще не осознал ни своей смерти со Христом, ни своего избавления во Христе от тирании греха и от требований закона. Но эта горькая раздвоенность заставляет его осознавать свое бедственное положение. Может быть, он думал, что внутренний человек, поддерживаемый Божьей благодатью, был бы способен приобрести благоволение Бога. После того, как он начал в духе посредством примирения с Богом, совершенного кровью на кресте, он мог быть уже совершенным или возрастать в благодати, благодаря помощи плоти. О, бедный человек, взгляни опять на Голгофу. Ты должен приобрести и другую силу, силу Духа Святого, и только один закон – закон Духа жизни во Христе Иисусе может сделать тебя свободным. Он освободит тебя посредством того, что совершил Христос на Голгофе. Закон, который ты сам стремился исполнить своими собственными усилиями, имеет власть над человеком, пока он жив. Римлянам 7:4. Ты распят со Христом, ты умер с Ним, умер для закона телом Христовым. Веришь ли ты, что ты воскрес с Ним, умер и воскрес верой в силу Бога, Колоссянам 2:12. Если веришь этому, тогда ты свободен от требований закона, ибо ты умер для него. Ты соединился с тем, кто воскрес из мертвых. И если ты будешь уповать на него и предоставишь ему простор для действий, то закон Духа, который оживотворяет, освободит тебя от закона греха и смерти. Тот, кого освободит Сын, истинно свободен будет. Ты увидишь, что Бог послал своего единородного Сына в образе твоей греховной плоти, чтобы он умер за тебя, чтобы он мог произвести внутри тебя то, чего не мог совершить закон, потому что он касался тебя только внешне, а не внутренне. Он умер за тебя, чтобы праведность, которая требует от тебя закон, могла бы теперь осуществиться в тебе. Теперь, когда ты предоставил простор Духу Божьему, когда уже ходишь не по плоти, но по Духу, Римлянам 8:4. «О, душа! Ты жила под непрекращающимся проклятием. Но ты вопияла об избавлении через Иисуса Христа Господа нашего, и внутренне получила ответ, что ты не должна уповать на саму себя, но на того, которого Бог воскресил из мертвых. Те не подвергаются более проклятию, кто во Христе Иисусе обогащаются силами нового закона, действующим в них духом жизни, который освобождает их от ветхого закона господства, греха и власти смерти». Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять его рабства. Галатам 5:1. Посмотри, как ты шаг за шагом ходишь в духе, как духовно настроенный человек. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Силой оживотворяющего и обитающего в тебе духа, умерщвляя дела плотские. И будешь жить, и ежедневно будешь находиться под непосредственным руководством Духа Божия. Тогда исчезнет всякий рабский страх перед Богом, и ты узнаешь, что ты дитя Отца, и как дитя – наследник, наследник Богу и сонаследник Христу, ибо ты с Ним страдаешь, чтобы с ними прославиться. Глава 5. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Римлянам 14:9. Распяться Христом. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2 глава. Павел не медлит указать на собственный опыт, потому что он не проповедует римлянам или галатам Евангелия, которого бы он сам лично не знал. Все то, что он написал некогда римлянам о смерти со Христом, он повторяет еще раз в этом отрывке свое послание галатам. Обращаясь к римлянам, он писал «Мы». Обращаясь к галатам, он говорит им «Я». Законом «Я умер для закона», «Я сораспялся со Христом». В этих словах в фокусе заключено глубокое значение избавления на Голгофе, и чем проще мы примем эту весть, тем быстрее испытаем на себе действие слова о кресте как силы Божьей, которая делает человека блаженным. Это «Я», которое с момента грехопадения является центральным источником всякой человеческой жизни. Это «Я», говорит Павел, было распято со Христом, а закон явился лишь посредником, средством, которое привело его, Павла, на место смерти, на место, где он должен был обнаружить, что находится в нем, то есть в его плоти. Там он должен был убедиться, что в нем нет ничего доброго. Это было место, где он должен был теперь отказаться от всякой борьбы и обратиться к помощи другого. Павел говорит, «Закон привел меня на место, где я умер для закона через мою полнейшую неспособность ему повиноваться». Чувство слабости или поражения, к которому приходит человек посредством закона, фактически является предшественником смерти. Лайфут. «Оттуда я убежал, — говорит Павел, — чтобы сокрыться в смерти Христа. Поэтому могу сказать, что я умер вместе с Ним». Мы обязаны напоминать себе, что никакое Слово Божие не исчерпывается только каким-то одним применением его в каком-то одном отношении. Если мы предоставляем ему возможность руководить нами, то обнаружим, что весть о кресте, которая приобретает для нас с каждым днем более глубокое значение, что она будет касаться и распространяться решительно на все стороны нашей жизни. И так она сможет утешить нашу самую глубокую скорбь. В начале нашу смерть со Христом мы сами рассматривали только как освобождение от оков греха. Мы обращаем наш взор на Господа, который, умирая за нас на кресте, даровал нам это освобождение. Но мы слышим одновременно его энергичный призыв. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Поэтому отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Отложите все дела плоти, и тогда вы докажете с радостью, что слово о кресте является силой Божьей для всех тех, которые верят во Христа, и в то, что живой Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Но раньше или позже мы должны будем себе уяснить, что наше избавление должно идти глубже. Наша жизнь в определенной мере находит свой центр в самом себе, хотя мы и умерли вместе со Христом для греха, и приобрели освобождение от очевидных дел плоти. Собственные силы и личное благоволение к себе в труде, жалость к самим себе, когда мы страдаем, поиски славы в глазах людей, уход в самих себя, произнесение приговора над самим собой в часы борьбы с искушениями, чувствительность в общении с другими, самозащита, когда нам причиняют несправедливость, и порою прежде всего пронизывающее все самосознание – которая превращает жизнь в тяжесть, все это признаки того, что нам не следует искать центра жизни в нас самих. Собственными силами мы можем только отчасти принадлежать Господу. Порою посвятить себя Ему и с новой ревностью пытаться трудиться для Него, забывая об источнике наших собственных сил до тех пор, пока он не исчерпается, или пока нам не откроются наши собственные глаза, ибо пока они не откроются – мы все пытаемся увидеть хотя бы ничтожный плод нашей духовной работы. А когда они откроются, мы постигнем всю бесполезность нашей плотской деятельности. Именно в таком нашем состоянии, когда наши глаза открыты, к нам приближается Дух Святой со Словом о кресте, с новой блаженной вестью о свободе, которая для жизни многих людей обладает более значительными последствиями, нежели только освобождение от оков греха, от которых они уже освободились прежде. Господь Иисус своим призывом ко кресту коснулся сущности всякого беспокойства в человеческой жизни, когда сказал: «Кто последует за мной, отвергни себя». Господь не сказал, чтобы человек, который решил следовать за ним, отверг свои грехи или какие-нибудь другие определенные дела. Тот, кто знал, что в человеке, коснулся самого главного в человеке, поэтому и сказал: «Отвергни самого себя». Когда человек отвергает самого себя, когда он почитает самого себя распятым со Христом, тогда совершенно другое «я», другая сущность, Господь Иисус Христос, наполняет центр его сердца и подчиняет в нем все себе. Этого «я» коснулся апостол Павел в послании к Коринфянам, когда он писал им о причинах разногласий в церквях. Священное Писание предлагает нам один за другим примеры этого «я» в его различных образах и проявлениях. «Это ли не величественный Вавилон, который я построил?» — восклицает Навуходоносор Даниила 4:27. «И скажу душе моей: покойся, — говорит человек, сердце которого приковано к сокровищам земли» — Лука 12:19. «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди» — так заявляет о себе переоценка морального человека. «Потому что я свят для тебя» — это самая сокровенная мысль самоправедника, Исаия 65 глава. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды» — это положение самоудовлетворенности, Откровение 3 глава. «Это я того или иного человека, это я христианина, который ходит, как ходят все плотские люди». Ибо когда они говорят, один говорит: «Я Павлов», а другой: «Я Аполосов», то не плотские ли вы, пишет Павел? «Но я распят со Христом» — это открытое письмо Павла. С вестью о кресте он ходил навстречу всякой трудности, всем трудностям, которые возникали у христиан тех дней. «Мы умерли, все умерли, вы умерли» — это постоянно подчеркивает Павел, когда говорит с детьми Божьими о их практическом отношении к греху и о мирских элементах в Церкви Божьей. И души, которым он писал, знали, что все, что он писал, он сам исполнил в своей жизни. Он не сказал, что он распялся со Христом, ища при этом для себя самого первого места в жизни или высоких привилегий, хотя он по праву мог бы искать себе чести у людей, как апостол Иисуса Христа. «Я ничто», – писал он Коринфянам, называя себя наименьшим из всех апостолов. «Наименьший из всех святых», – писал он к Ефесянам. «Я ничто» – это был дух, который управлял его жизнью, когда он почитал все тщетой ради превосходства познания Иисуса Христа. Но распяться Христом – это неизменное требование Павла. С какой бы точки зрения он ни рассматривал действия и последствия смерти Христа, Голгофа для него – это основополагающее дело. Все его изложение истины не выходит за радиус креста. Греческое слово, которым Павел пользуется в послании Галатам 2:20, означает «распят вместе». Сравни то же слово в Римлянам 6:6. «Распят со Христом» – это факт, на котором должна покоиться наша вера, если только мы хотим приобрести постоянно действующее избавление. Глаза веры должны быть обращены на распятого Христа, а не на внутренний личный опыт. Взирать на Христа – это путь к освобождению на всякой ступени духовной жизни. Мы смотрим на Иисуса на кресте, как смотрели сыны Израилевы, находясь в ужасной пустыне, на вознесенного змея. Не будем смотреть на самих себя, а только на Голгофу, где умерщвлен грех, и в этом нашем взирании мы приобретаем жизнь. Посмотрим еще раз внимательно на крест. Там мы должны увидеть себя распятыми со Христом. И верой, которая нас с Ним соединяет, мы освободимся от всякого сознательного греха, удалим его, чтобы он более не господствовал над нами. И поскольку мы истинно желаем и ожидаем победы, то Дух Святой запечатлит нашу веру действительным освобождением. Взглянем еще раз на Голгофу. Мы увидим, что мы там умерли для закона, ибо Бог не говорит нам уже более «ты должен, ты обязан». Он не говорит всего этого тем, которые искуплены Иисусом Христом. Если мы послушны закону Христа, Он посылает нам Духа Сына Своего в наши сердца, который мы взываем «Ава, Отче». Посредством этого Духа мы учимся взирать на Него, чтобы Он утешал всякую нашу скорбь. И еще раз поднимаем мы свой взор на Голгофу, и уже после этого просветленным взором посмотрим на самих себя. Тогда мы увидим, что наше «я» распято. Так как сам Дух Святой истолковывает эту мысль, то нам остается только удивляться тому, что эту чудесную тайну мы не постигли уже давно. Нам следует только освободить путь живому Христу, взяв на себя его крест как свой крест, и тогда он откроется через нас. И это все? Нет. Так как тот, кто умер и воскрес, сидит на престоле, то мы в его свете будем видеть свет. Новые стороны нашего существа будут озарены испытующим светом его святого присутствия. Мы постоянно открываем более глубокие глубины наших бедствий, поэтому мы снова и снова бежим на Голгофу, чтобы там обрести жизнь. Распяться Христом. Его крест – это мой крест. Я там вместе с Ним. Я готов разделить вместе с Ним его крест, а все происходящее в жизни готов встречать с такими словами. Теперь уже не существует более мое «я». У меня нет более обособленного существования. Я погрузился во Христа. Перефразировка Лайфута. И Он, живой Господь, будет теперь все более и более наполнять меня и более производить во мне то, что Ему угодно.